Андрей Елфимов. Фабула акцента. Все события, кроме реальных исторических, вымышлены, все персонажи вымышлены, любые совпадения случайны. Глава первая. Шел 1993 год. Вера Дмитриевна Пригожина печально смотрела в окно своего офиса. За окном бушевала золотая осень. Яркое солнце освещало разноцветные деревья сквера, а теплый ветерок лениво поднимал опавшую листву, растаскивая ее по еще зеленой траве, тротуарам и тропинкам. Пространство было наполнено многообразием причудливых узоров, раскрашенных множеством красок и оттенков. Вера всегда любила это время года, но сейчас она испытывала чувство ностальгии и тоски. Вере было уже 38 лет, а в личной жизни был полный штиль. Она с грустью вспоминала бурную молодость начала 70-х. Она была из тех, кого в народе называют «скороспелками». Она расцвела раньше своих сверстниц, став привлекательной и фигуристой уже в 16 лет. Яркая юная блондинка с голубыми, с бирюзовым отливом глазами словно магнитом притягивала заинтересованные взгляды местных парней. Вера быстро поняла, что до одури нравится представителям противоположного пола. Она уверенно вошла во взрослую жизнь, открыв в нее дверь пинком ноги, и жадно наслаждалась каждым ее моментом. Она крутила романы, бегала на танцы и вечеринки, рано попробовала алкоголь и сигареты. В общем, пила взрослую жизнь огромными бездонными чашами. Однажды Вера даже сходила замуж, выйдя за сына замдиректора крупного завода, который втрескался в нее по самые уши. Фамилию мужа Твердохлеб она не стала брать, потому что ее девичья фамилия, на ее взгляд, гораздо лучше ей подходила. Очень быстро стало понятно, что Верин муж — обычный примитивный скупердом, которого интересует только тарелка горячего борща и прочая бытовая дребедень, вроде домашних тапочек и телевизора. Ей же хотелось эмоций, чувств, впечатлений, всего, чем она питалась и без чего жить попросту не могла. Брак быстро распался, и Веру закрутило, понесло. Она встречалась с разными мужчинами, в основном из творческой среды, ездила по стране, посещала выставки и театры, различные тусовки и вечеринки. Ей нужна была свобода, и связывать себя новыми семейными узами она не собиралась. Несмотря на бурную бесшабашную жизнь, Вера смогла, в основном благодаря роману с деканом, закончить филологический факультет университета, и судьба занесла ее на работу специалистом в бюро знакомств при Доме культуры того самого завода, где замдиректора был ее бывший свекр. После развала СССР завод пошел в распыл вместе с Домом культуры, но Вере удалось с помощью бывшего мужа заполучить в собственность несколько кабинетов в Доме культуры и продолжить работу в бюро знакомств, но уже частным образом. Новую контору она, недолго думая, назвала «Вера». Вера смотрела в окно и грустила. Лучшие годы жизни пролетели, как один миг. Она понимала, что так и не познала большую любовь. «Наверное, любовь — это некая энергия, которая дается каждому человеку в ограниченном... каждому человеку в ограниченном количестве», — рассуждала Вера. «Я эту свою энергию, похоже, растратила по мелочам, поэтому и нет одной большой любви». Кроме того, Вера увидала так же быстро, как когда-то расцвела. Кожа век предательски нависла, по краям рта появились складки, в наружных углах глаз гусиные лапки, а на лбу вырисовывались ужасные морщины. Вера перестала ловить на себе заинтересованные мужские взгляды, и даже ее выразительные бирюзовые глаза, которыми она периодически по привычке постреливала, никого не привлекали. Она начала панически пробовать все подряд, от обычных народных огурцов до дорогих импортных мазей и кремов, но все было без толку. Особенно Вере было обидно, что сверстницы, которые когда-то на ее фоне выглядели замухрышками, сейчас наоборот расцвели. Многие были замужем и имели детей, но это не мешало им прекрасно выглядеть, вызывать восторженные мужские взгляды и получать заслуженные комплименты. Ситуация усугублялась еще одним важным обстоятельством. Пару лет назад, чтобы не было совсем одиноко, Вера завела себе кошку, которую забрала из приюта. Когда она выбирала себе питомицу, на нее жалостливо и с надеждой смотрело множество кошачьих глаз, ищущих себе хозяина. Взгляд каждой кошки как бы говорил: «Ну, выбери меня, меня, ну, пожалуйста». Вера остановилась на пестрой, черно-рыже-белой маленькой кошке с огромными желтыми глазами. Взгляд у нее был такой же, как и у остальных, но было в нем еще что-то бравое и лихое. В нем была едва уловимая уверенность и сила, которую Вера ощутила каким-то шестым чувством. «Пеструха», — подумала Вера, — так и назвала. Потом она узнала, что так называют чаще коров, но кличку менять не стала. Кошка оказалась удивительно чистоплотной и аккуратной. Она ходила только в специальный кошачий туалетик, обои и мебель не драла, была ласковой, отзывчивой, игривой и очень шустрой. Хозяйка не могла нарадоваться. И вот однажды кошка проявила ту самую силу, которую Вера почувствовала при их первой встрече. Как-то вечером, придя домой с работы, поужинав и покормив пеструху, Вера уютно расположилась в кресле. Она разложила на журнальном столике перед собой фотографии своих клиентов, фотографию очередной соискательницы женского счастья и фотографии возможных претендентов на ее руку и сердце. Пеструха, заскочив на столик, внимательно осмотрела фото и затем села возле одной мужской фотокарточки на задние лапы, а передними начала топтаться на ней. Вере показалось это забавным, но потом, когда соискательница вышла замуж за мужчину, на которого указала пеструха, ей стало не смешно. Продолжение этой практики выявило, что пеструха не ошибается. Она либо точно указывает вторую половинку, либо уходит, спрыгивая со стола. Вера неоднократно проводила этот тест в отношении себя, но кошка всегда обозначала «нет». Это особенно печалило Веру, но обижаться на пеструху было глупо, и она это понимала. Про необычный дар кошки Вера никому не рассказывала. Она умела хранить свои тайны, да и чужие, естественно, тоже. Легкий осенний ветерок продолжал разукрашивать опадающей разноцветной листвой территорию сквера. Громкий стук в дверь выдернул хозяйку бюро из холодного озера ее грустных мыслей, заставив надеть маску оптимизма и радости. На пороге стояла ее подружка-одноклассница, Настя Рокотова, которая звонила Вере накануне и просила о встрече. Это была высокая, стройная брюнетка с большими карими глазами, спрятанными за стеклами очков в тонкой роговой оправе, расположившихся на ее аккуратном носике, с минимумом макияжа и свежим румяным лицом. Волосы аккуратно прибраны назад, в ушах золотые серьги с довольно крупными изумрудами. Одета не в фирму, но очень стильно. Вера почувствовала знакомый нежный запах духов опиум. «Хороша, цветет и пахнет», — подумала она. «Привет, подруга», — расплылась в улыбке хозяйка бюро. «Привет, Вера, давненько не виделись», — ответила Настя. «Да, давненько. Ну, проходи, рассказывай, зачем пришла?» Анастасия кратко изложила цель своего визита и описала суть своей проблемы. Она была доцентом кафедры истории университета, кандидатом исторических наук и работала над докторской диссертацией. Настя была одержима своей работой, и кроме пары мимолетных интрижек, в ее жизни никогда не было серьезных отношений. Сейчас, достигнув 38-летнего возраста, она искала спутника жизни, понимая, что это может быть последний шанс. Анастасия до сих пор жила с родителями, и перспектив на собственное жилье у нее не было. Ее требования к возможному претенденту на руку и сердце были очевидны. Образованный, обеспеченный, без вредных привычек и т.д. В общем, не жлоб. Подавать объявление в газету Настя стеснялась, поэтому обратилась к Вере. Вера обнадежила подругу. «Найдем мы тебе жениха, не переживай». Но про себя подумала: шансов нет. Дело было в том, что верхние полки архива бюро были завалены пылящимися папками с анкетами женщин с высоким уровнем образования и интеллекта. Там были кандидаты и доктора всяческих наук, высокопоставленные чиновницы и прочие важные дамы. Была даже одна чемпионка мира по шахматам. Но, как ни странно, они были никому не нужны, в том числе и мужчинам соответствующим статусом, тогда как продавщицы, парикмахерши и поварихи разлетались, как горячие пирожки. Вера заполнила анкету и прочие необходимые документы. Подруги повспоминали школьные студенческие годы, ведь они учились вместе не только в школе, но и в университете, только на разных факультетах. Попивая чай, они слегка помыли кости одноклассникам, общим знакомым и преподавателям, обсудили происходящие в стране громкие события. Когда Настя ушла, Вера задумалась. Она почувствовала в Анастасии большой нерастраченный потенциал любви, тот самый, которого уже не было у нее самой. «Жаль, конечно, но, увы, жизнь есть жизнь», размышляла хозяйка бюро, будучи уверенной в бесперспективности поиска пары для подруги. Дома Вера разложила на столе фотографии 10 мужчин-клиентов своего бюро, рядом фото Анастасии, и позвала Пеструху. Кошка бодро откликнулась и вскочила на стол. Пеструха быстро осмотрела фотографии и уверенно начала топтаться на фотографии одного из мужчин. Вера оторопела. «Не может быть!» Кошка указывала на некоего Вадима Строганова, водителя-погрузчика с овощебазы. Вера отогнала кошку, но та вновь запрыгнула на стол и снова начала топтаться на фотографии Строганова. При этом Пеструха издала громкое и необычайно протяжное мяу, глядя прямо Вере в глаза. Это было что-то новенькое. Такого никогда раньше не было, чтобы кошка одновременно топталась на чьей-то фотографии и при этом мяукала, да еще так необычно. Вера взяла Пеструху на руки, погладила ее и снова опустила на стол. Однако кошка больше не подошла к фотографиям и, спрыгнув со стола, гордо удалилась в другую комнату. Вера не была готова к такому результату теста и несколько минут сидела молча, стараясь осмыслить произошедшее. Она пыталась уловить и разгадать оттенки и интонации этого Пеструхиного мяу. Что хотела сказать кошка? Она как бы предупреждала о чем-то, но ничего ужасного и зловещего Вера не почувствовала. Скорее было что-то напоминающее предостережение о необычном, нештатном. Об этом же свидетельствовал и взгляд необычайно расширившихся кошачьих глаз, сопровождавший это загадочное мяу. На следующий день Вера позвонила Рокотова и пригласила ее к себе в бюро. Конечно, она не могла сообщить Насте, что Строганова той наворожила кошка, и, ожидая подругу, придумывала, как обставить разговор. Настя пришла в назначенное время и, поздоровавшись, спросила: «Что, так быстро нашла мне жениха?» «Ты присядь».
«Ну, рассказывай».
«Посмотри», — сказала Вера, выложив фотографию Строганова перед Настей.
«Кто это?»
С фотографии на нее смотрел шатен с обычным лицом и выразительным взглядом голубых глаз. «Это Вадим Строганов. Я тут использовала кое-какие эзотерические способы, и все указывает на него».
«А кто он и откуда?»
«Он водитель погрузчика с овощебазы».
«Ты с ума сошла?» — воскликнула с негодованием Настя. «О чем мне с ним говорить? Как хранить морковку?»
«У него высшее образование».
«И что? Пусть дальше ездит на своем погрузчике со своим высшим образованием».
«Нет, Вера, не знаю, что ты там нагадала, но это не вариант. Руби сук по себе. Слыхала про это?» «Ты подожди. Сейчас времена такие. Ведущие инженеры конструкторских бюро сторожами в детских садиках работают. Все может поменяться. Тебе ли этого не знать?» Анастасия задумалась. Она была профессиональным историком и действительно знала, что периоды развала и хаоса сменяются периодами подъема и прогресса, а людские судьбы в котле исторических событий порой совершенно непредсказуемы.
«Ладно, я встречусь с ним с целью получения некоего опыта, но ни в кино, ни в кафе не пойду. Вот, у тебя за окном подходящий сквер, послезавтра в 6 вечера».
«Отлично, я свяжусь с ним», — резюмировала Вера. Оставалось убедить самого Строганова встретиться с Рокотовой. После ухода Насти хозяйка бюро еще раз внимательно изучила его анкету.
В графе пожелания, помимо «доброе» и «отзывчивое», значилось «желательно наличие высшего образования». У Анастасии было не просто высшее образование, она была без пяти минут доктор наук. «Скорее всего, откажется», — размышляла Вера. «Поймет, что не по Сеньке шапка, и откажется». Но Пеструхин тест свидетельствовал об обратном. Пеструха не ошибалась. Смущала только таинственное мяу. Вера позвонила Строганову и сообщила ему, что нашла для него подходящий вариант и пригласила в бюро. Она показала ему фотографию Насти и изложила краткие сведения о ней. Вадим, подумав, согласился. Вера попросила его: «Вы уж будьте пообходительнее, а то Анастасия девушка с характером, амбициозная и образованная, к тому же она на пару лет старше вас. Вы боитесь, что получится, как в рассказе Зощенко «Аристократка»?» — вопросительно ответил Вадим. «Ну, типа того». «Не волнуйтесь, ложи в зад не будет», — рассмеялся Строганов. На встречу с Вадимом Анастасия шла, будучи твердо уверенной, что свидание продлится минут 5, максимум 10. Увидев его, ожидающего ее в сквере, она только убедилась в подтверждении своих мыслей. Это был обычный, среднего роста и средней комплекции, вполне опрятный мужчина. Одежда на нем была добротная, но недорогая. Глаза действительно были выразительными, как на фотографии, но это ни о чем не говорило. «Даже маломальский букетик не прихватил», — разочарованно подумала Настя, глядя на его пустые руки. Все изменилось с первых минут разговора. Анастасия сразу поняла, что перед ней очень образованный и начитанный человек. Он прекрасно разбирался в литературе, естественных и точных науках и даже в истории. Она понимала, что изучить все, о чем он говорил за 2 дня, готовясь к их встрече, невозможно. Вадим все это знал давно. Она постепенно очаровывалась его интеллектом и обаянием, ловя себя на мысли, что он становится ей все более и более интересен. Погода благоволила, и они долго гуляли по вечерним улицам города, не замечая хода времени. Он рассказывал ей о географии, применительной к биологии, о происхождении видов и таинственных редких обитателях планеты. Она делилась с ним сведениями о своих исследованиях, он внимательно слушал, иногда задавая вопросы и делая компетентные комментарии. Анастасии удалось выяснить, что Вадим — профессиональный биолог. Однако задавать вопросы о том, как он оказался водителем погрузчика на овощебазе, она не стала. Копаться в чужом прошлом, пытаясь вытащить скелеты из шкафа малознакомого человека на первом свидании, неуместно. Впрочем, Вадим сам вскользь коснулся этой темы, объяснив это случайно сложившимися обстоятельствами. Незаметно пролетело несколько часов. Уже давно стемнело, и Вадим проводил Настю до дома. Она дала ему свой телефон и на прощание сказала: «Мне было очень интересно. Можем продолжить наше общение». Анастасия осеклась на последнем слове. «Что же это я потеряла контроль? Не должна женщина первой предлагать новую встречу», — подумала она. «Конечно, я непременно позвоню», — ответил Вадим. Придя домой, Настя поймала себя на мысли, что совсем не хочет есть. Она долго пыталась уснуть, ворочаясь в кровати. Она всегда раньше думала, что ей нравятся высокие брюнеты с кудрявыми волосами, а Вадим совершенно не вписывался в придуманный ею образ. Она была впечатлена и мыслями вновь и вновь прогоняла в памяти сегодняшнюю встречу. Настя смогла уснуть только под утро. Проводив Анастасию, Вадим шел домой и осмысливал произошедшее. Он никогда не испытывал ничего подобного. Вадим пытался логически определить, что больше всего ему понравилось в Насте. Логика не работала, он не мог сосредоточенно мыслить. Она понравилась ему вся, целиком, такая, какая есть. Придя домой, он лег и попытался уснуть, но не мог. Его будоражило нетерпение, он все время смотрел на часы, которые предательски медленно передвигали свои стрелки. Он мечтал о наступлении нового дня, как никогда в жизни, чтобы только позвонить Насте и вновь услышать ее голос. Они начали встречаться, ходили в театры и кино, посещали выставки и музеи, Их отношения развивались плавно и гармонично, и, ожидаемо для обоих, однажды перешли грань дружеской симпатии.